Когда войдешь в дом к доктору, напутствовал меня Том, запри дверь, свяжи доктора по рукам и ногам, надень ему на глаза повязку и пусть поклянется молчать, как могила. Потом сунь ему в руку кошелек, полный золота, и веди его к берегу не прямо, а за дворками. Привези его сюда в челноке, опять-таки не прямо, а путайся подольше среди островков. Да не забудь обыскать его и отбери мелок, а то он наставит крестов на воротах. Я не стал дослушивать бред больного и изо всех сил стал грести к берегу. Доктор оказался приятным и добрым с виду старичком. «Понимаете, мы с братом Сидом вчера охотились на острове, нашли там плот и остались на нем ночевать», — начал я. «Около полуночи Сид, должно быть, толкнул во сне ружье, оно выстрелило, и пуля попала ему в ногу. Пожалуйста, доктор, посмотрите его и перевяжите рану, только никому ничего не говорите. Мы хотим вернуться домой сегодня вечером, а наши родные еще ничего не знают. Словом, нам сильно попадет».
«А кто ваши родные?» — спросил доктор.
«Фелпсы, они живут за городом».
«Ах, вот как!» — протянул доктор. «Так как же, вы говорите, его ранило?»
«Ну, ему что-то приснилось, и ружье выстрелило».
«Странный сон», — покачал головой доктор. «А когда это случилось?»
«Сегодня ночью». Доктор, понимающе кивнул, зажег фонарь, собрал саквояж, и мы пустились в путь.
«Неустойчивый», — заявил доктор, увидев мой челнок. «Для одного еще туда-сюда, а двоих не выдержит».
«Да вы не бойтесь, сэр, мы втроем в него прекрасно влезали», — принялся уверять его я.
«Как это втроем?»
«Ну так, я, Сид, а еще ружье, вот я что хотел сказать».
«Понятно», — кивнул доктор. «Знаете что, объясните-ка мне поподробнее, где сейчас находится ваш раненый брат. Я поеду один и окажу ему врачебную помощь, какая будет в моих силах. Вам советую возвращаться домой и рассказать родным правду».
Доктор выслушал мои указания и уехал. Домой я, конечно, не пошел, а забрался на бревна на берегу и решил дождаться, когда старичок поедет обратно. Вероятно, я как-то незаметно для себя задремал. А когда проснулся, солнце стояло уже высоко, рядом никого не было. Я вскочил и побежал к доктору, но у него дома мне сказали, что он уехал к больному еще ночью и до сих пор не возвращался. Значит, дела Тома были плохи, и надо мне было переправляться на остров. Я вышел от доктора и только повернул за угол, как налетел на дядю Сайлоса.
«Том!» — зашумел он. «Где ж ты был все это время, негодный мальчишка?»
«Нигде я не был», — принялся врать я. «Просто мы вместе с Сидом ловили беглого негра».
«А где Сид? Тетя дома вся извелась».
«Сид пошел на почту узнать, нет ли чего нового». Дядя Сайлос взял меня за руку, и мы вместе зашли на почту за Сидом, которого, как я и предполагал, там не оказалось. Старик получил какое-то письмо на имя жены, и мы отправились домой. Тетя Салли обрадовалась мне безумно. Она и смеялась, и плакала, и обнимала меня, и даже принималась колотить. В доме было полным-полно гостей. Все фермеры с женами у нас обедали, и все обсуждали ночной побег Джима.
«Этот негр полоумный», — говорила одна старуха. «Взять хотя бы жорнов у него в кровати. Где это видано, чтобы человек в здравом уме стал царапать всякую чушь на камне? И ведь специально притащил эту громадину в сарай. Она же весит бог знает сколько».
«А лестница-то из тряпок», — перебила ее соседка. «Но для чего она ему понадобилась, скажите на милость? В хибарке-то всего один этаж, да и тот невысокий».
«Он орудовал не один», — авторитетно заявил кто-то из фермеров. «Этому негру человек 20 помогали. Даже пилы понаделали из ножей. Ведь столько с этим возни. А негра-то в платье на кровати видели? Из соломы сделан».
«А рубашка вся сплошь покрыта тайными африканскими письменами», — подхватил другой фермер. «И все до последнего значка написаны кровью».
«А сколько всего они у нас потаскали», — жаловалась тетя Саля, — «буквально из-под носа. Рубашку стянули прямо с веревки.
Простыню, из которой у них сделана веревочная лестница, они уж, я и не помню, сколько раз воровали. А муку, а свечи, а подсвечники, а ложки, а старую сковородку, где мне теперь все упомнить? А два моих ситцевых платья, хорошо, хоть одно нашлось. Причем мы с Сайлосом и Том Сидом день и ночь за ними следили, да так ничего и не выследили. Я уж начала бояться, как бы они детей не украли. Сегодня ночью потихоньку пробралась наверх и заперла их на ключ. Думала, вот если бы я была мальчиком, да оставалась там одна в комнате, а дверь не заперта».
Она вдруг замолчала
и как будто задумалась. А потом медленно повернулась и взглянула на меня. Я потихоньку встал и вышел прогуляться. Требовалось срочно придумать более или менее правдоподобное объяснение, почему нас утром не оказалось в комнате, если дверь была заперта снаружи. Когда гости разошлись, я отправился объясняться с тетей Салли. Том называл такие беседы «усыпить подозрение».
«Тетя Салли, нас с Сидом разбудила стрельба, шум начал я. Нам захотелось поглядеть, что делается, а дверь была заперта. Вот мы и спустились по громоотводу. Оба ушиблись немножко, и больше никогда этого делать не будем».
Мне показалось, она не поверила, задумалась, грустно посмотрела на меня и отвернулась. «Том, где Сид?» — спросила тетя Салли. «Ответь мне, пожалуйста, только на один этот вопрос, и я не буду задавать тебе других». Ответить мне было нечего, и дядя Сайлас отправился в город на поиски исчезнувшего племянника. Часам к 10 он вернулся, немножко встревоженный, потому что не отыскал даже следов пропавшего мальчика. Тетя становилась все грустнее с каждым часом. Вечером, когда я лег в постель, она поднялась в нашу комнату, укрыла меня одеялом и ухаживала за мной, как родная мать. Мне стало очень стыдно. Я не мог смотреть ей в глаза. Тетя Салли села ко мне на кровать и долго со мной разговаривала.
«Какой хороший мальчик наш Сид, правда?» — повторяла она. «А какой послушный! Как ты думаешь, может, он заблудился?»
«Не знаю, тетя».
«А вдруг он ранен или утонул?» — всхлипнула добрая женщина. «Может быть, он лежит в эту минуту где-нибудь раненый или убитый и зовет меня, я даже не знаю, где он».
Я не знал, чем ее утешить, потому что, по правде сказать, утешить было нечем. Наконец тетя встала и собралась уходить. «Дверь я не стану запирать, Том. Конечно, тут есть и окно, и громоотвод. Только ты ведь послушаешься, не уйдешь ради меня». Мне очень хотелось удрать, посмотреть, что делается с Томом. Я так и собирался сделать, но после ее слов просто не смог поступить ей наперекор.